Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда» на часах 18.05. И свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». А в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую наших слушателей и в начале программы расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. Сегодня в эфире будем говорить о будущем Байкала. Дело в том, что о нем всерьез говорят и думают не только ученые, экологи, политики, управленцы, но и студенты. 7 победителей конкурса «Моя законотворческая идея по сохранению, охране и развитию уникального озера Байкал» — этот конкурс объявил депутат Государственной Думы Михаил Щапов — побывали на правовой стажировке в Москве. А как прошло мероприятие, что предлагают студенты, как видят будущее Байкала, об этом будем говорить. У нас в гостях появятся студенты юридического института ИГУ, ну и также депутат Государственной Думы Михаил Щапов. Все это в 18.15. Ну а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и начну вот с чего. 4 ребенка из 8, которые пострадали в торгово-развлекательном центре «Комсомол» в Иркутске, остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. 4 ребенка в состоянии средней степени тяжести проходят лечение в круглосуточном стационаре, а состояние еще четверых оценивается как легкая степень тяжести, из них двое на дневном стационаре, двое на амбулаторном. А все продолжают проходить лечение без отрицательной динамики, но выписки пока не планируются, сообщили в министерстве. Ну а вот что рассказал заведующий ожоговым отделением Иркутской клинической больницы номер 3 Андрей Щедреев.
Пациент, который был в пятницу помещен в реанимацию, он выведен в субботу из реанимации. Таким образом, у нас 4 стационарных пациента, которые проходят лечение в условиях стационара. 2 пациента на койке дневного пребывания и 2 пациента, которые, кстати, сегодня тоже обращались на контрольный осмотр, проходят лечение амбулаторно. Из этих 4 пациентов, которые непосредственно на стационаре, у 2 есть сопутствующая патология. Это ожог, ну, к счастью, не тяжелый, конъюнктивы, то есть поражение глаз, которое контролируемо, которое, я думаю, быстро будет купировано. Им проводится комплекс необходимых мероприятий, включающие перевязки, обезболивание, применение родевых покрытий, сетчатых повязок и специфического лечения. У 2 пациентов стоит вопрос о возможном оперативном лечении в отсрочном периоде, но на сегодняшний момент никаких операций по жизненным показаниям им не показано. Я думаю, что все у них будет благополучно. Единственное, что сроки лечения у всех будут разные. У 2 пациентов это будут сроки лечения свыше 3 недель, еще у 2 пациентов будут сроки лечения в пределах 15-16 дней и еще 2 пациентов в пределах 12-14 дней.
Это был Андрей Щедреев, заведующий ожоговым отделением Иркутской клинической больницы номер 3. Ну а я напомню, что 1 июня в научно-развлекательном центре «Гравитация», который расположен в Комсомоле, во время демонстрации химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. В результате дети, которые сидели в первом ряду, получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились 8 детей, им от 5 до 13 лет. У них диагностировали термические ожоги 1-2 степени. А по факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Задержан технический директор «Гравитации» и экскурсоводы. Ну а научно-развлекательный центр «Гравитация» свою работу приостановил. Ну а пока к другим темам, переносимся в Бурятию. Совершенно странная история там случилась, сейчас процитирую. «Убийство запрещено законом, но тут можно. Ручка твое оружие. Напиши все матерные слова, которые знаешь, только чур не гуглить». Ну, это не сюр какой-то, блокнот с такими заданиями появился в продаже в одном из книжных магазинов Улан-Удэ. А цена такого, мягко говоря, странного удовольствия – почти 500 рублей. Уполномоченная по правам ребенка Бурятии Татьяна Вижевич получила сигнал о продаже странного блокнота и отправилась с проверкой в магазин. Вот что написала Татьяна Вижевич в Фейсбуке. Цитирую, «Выехали с проверкой, нашли эту продукцию. Администрация магазина сразу же прекратила продажу по нашему требованию». Друзья, посмотрите, у своих детей такие издания, они наносят вред психическому здоровью детей, разрушают нравственные ценности. Ну и корреспонденты «Комсомольской правды» связались с уполномоченным по правам ребенка Бурятии Татьяной Вижевич, и вот что она рассказала.
Как раньше вели дневники жизни, да, так и здесь ребенку предлагается завести такой дневник и фиксировать свои действия или выполнять задания. Он, видите, как нет конкретно, что это книга, тетрадь или что, да, это вот такое печатное издание, но я бы отнесла его именно к дневнику, потому что ребенок или, ну, хозяин этого дневника должен фиксировать свои действия, выполнять задания и делать выводы. Поэтому это больше похоже на дневник. Нам передали два вида вот таких дневника, в которые девочка уже начала заполнять. И, кстати, там вот одна из фотографий, размещен уже рисунок девочки, как, ну, придумай свой способ самоуничтожения, да? Вот, поэтому к нам передали эти дневнички и сказали, что это что такое? Это же действия, которые толкают ребенка к самоубийству. Потому что у нас в республике ситуация с детскими суицидами, она сегодня сложная. Поэтому мы на любую информацию, касающуюся вот таким действиям, которым склоняют дети, мы внимательно относимся и контролируем. Поэтому, как только передали мне эти дневники, я поехала в этот магазин. Мы нашли не только такие дневники, и еще 6 разных вариантов. Вот, они все смыслы примерно такой же, поэтому мы обратились к администрации магазина, сразу связалась с заведующим, руководителем, директором, менеджером, юристами, да, показали им эти страницы, проанализировали, и они согласились с моими обоснованиями, что такие вот задания наносят вред психическому здоровью, да? Вот что, например, значит, там, размести дохлых жучков, нарисуй экскременты или там роту и так далее. Что несут за собой такие задания? Там подобных много, там вот это толстые дневники, поэтому там всякой ереси хватает.
Да, посмотреть бы в глаза этому человеку, который придумал такое развлечение для детей, но экземпляры издания уже передали на экспертизу психологам, а заключение экспертов Татьяна Вижевич намерена отправить в Федеральный аппарат уполномоченного по правам ребенка. Ну а далее в программе мнение психолога из Иркутска Оксаны Савчук. Вот что она думает о таких дневниках.
Естественно, что вот подобного рода провокации, а это безусловно провокация, и провокация очень такая, возможно, все-таки манипулятивная, то есть она же случилась, да, значит, там кто-то разрешил, то есть есть интересанты у такого плохого состояния детей. Безусловно, нужно изымать из продажи, потому что когда ребенок, не наживший опыта, получает такую прививку, проживание слабости, да, боли, он же слаб в изучении мира из позиции жертвы, да, там либо убей, либо пострадай, либо изучи все способы там ухода из жизни, вот весь этот мусор, да, то это похоже на то, что маленькому ребенку дать огромную бензопилу, которую он не положить не сможет уже, да, потому что она, ну, гораздо мощнее, чем его ресурсы, то есть он точно навредит тебе, и он точно абсолютно искаженно будет воспринимать эмоциональное состояние свое.
Это было мнение психолога Оксаны Савчук. Но если специалисты признают, что дневники наносят вред психическому здоровью детей, тогда по всей стране пройдут проверки, и подобные издания снимут с продажи во всех регионах. Ну а пока к другим событиям. В интернете появилось видео погони за мотоциклистом в Иркутске. Ролик был снят на регистратор байкера, закрепленный на шлеме. А ролик посмотрели уже 1000 пользователей. Сейчас спорят о поступке нарушителя. На кадрах можно разглядеть, как тот едет по трассе, вдруг слева появляется полицейский автомобиль, а инспектор ДПС в окно требует от мотоциклиста остановиться, но последний продолжает ехать. А затем стражи порядка попытались прижать нарушителя к обочине, и началось. А байкер прибавил газу, оторвался от преследователей, свернул во дворы домов, однако погоня для него закончилась задержанием. Когда мужчина выехал вновь на трассу, ему на хвост вновь сели полицейские, смогли прижать его к обочине, но затем инспектор ловко выдернул ключи из замка зажигания мотоциклиста. Вот фрагмент ролика.
Вас срываешься?
Боюсь вас.
Чего нас боятся?
Не знаю.
Бандиты, что ли, какие-то?
Поцарапал, что
ли? Да нет, вроде.
Че нет-то?
Где?
Где? Вот это че?
Да это как это, как он?
Шлем снимай. Сниму голова. Машина новая, новая машина.
Ну что кричать, сами зажимали.
В смысле зажимали? Ты что не останавливаешься?
Боюсь я.
Чего?
Вас.
Чего нас-то бояться?
Что кричать?
Потому что я за свои деньги ее делаю. Что думаешь, государство выдаешь, что ли?
Ну вот мотоциклист поцарапал его машину полицейским. На этом запись закончилась. Мотоциклист, видимо, теперь не скоро вновь сядет за руль своего железного коня. Ну а посмотреть видео можно на сайте kp.ru. А сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в студию. Оставайтесь на 91.5 FM в Иркутске и 99.5 в Братске.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Мы продолжаем эфир. В этой части программы будем говорить о будущем Байкала. Точнее о том, что о нем всерьез говорят, о нем всерьез думают не только серьезные ученые, экологи, политики, управленцы, но и студенты. А дело в том, что 7 победителей конкурса, который называется «Моя законотворческая идея по сохранению, охране и развитию уникального озера Байкал», этот конкурс объявил депутат Государственной Думы Михаил Щапов. Эти ребята, победители, побывали на правовой стажировке в Москве. О проектах, о впечатлениях от работы и поездки, конечно, идеях студентов будем говорить сегодня в эфире. Я представляю моих соведущих. Это депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Михаил Викторович Щапов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также вместе с нами студенты Юридического института ИГУ Елена Макрицкая и Василиса Лукинчук. Девушки, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вы знаете, первый вопрос, чтобы не терять время, у меня вводно. Михаил Викторович, как у вас появилась идея провести подобный конкурс и какие, самое главное, вы задачи ставили перед собой и перед ребятами?
Да, ну задачи, наверное, две основные. Первое – это получить свежий взгляд на проблему, такой незамыленный, можно сказать, взгляд, творческий, молодой, на вот эту вот, на самом деле, большую проблему с законодательством, которая у нас сейчас есть в области Байкала. Ну и вторая задача – это вовлечь, потому что этим ребятам все-таки предстоит в будущем, когда они уже отучиться, станут профессионалами, заниматься в том числе этими вопросами. И чем раньше они начнут, чем глубже поймут эту проблему, тем это будет эффективнее.
Какой отклик вы получили в самом начале, когда объявили об этом конкурсе? Много ли было желающих включиться в работу?
Ну, интерес был достаточно большой, даже с учетом того, что тема непростая.
Непростая, да, она нацелена на юристов.
Да, она нацелена была прежде всего на юристов. Достаточно много у нас было заявок, достаточно много было конкурсантов. Победили сильнейшие.
Об этом еще поговорим, но вот про законодательство вы упомянули вокруг Байкала. Действительно, разговоров очень много. Ну вот я вспоминаю повестку информационную. Запрет на вылов омуля, водоохранная зона, строительство дороги на Ольхоне и можно продолжать до бесконечности. А все-таки в чем причина, то, что мы не можем разобраться и урегулировать законодательство, связанное с таким сокровищем, как Байкал?
Ну, действительно, законодательство сложно, многоуровнево и противоречиво. Многоуровневость – это тоже проблема, потому что Байкал регулируется целым множеством законопроектов и с разных уровней, в том числе и международным уровнем, потому что это объект всемирной охраны ЮНЕСКО, он попадает под международные нормы. Федеральное законодательство его тоже регулирует. Байкал – единственное озеро, у которого есть свой закон. Закон о,
да,
защите
о Байкале.
Вот, о Байкале. Ну, плюс кодексы разные федеральные и другие федеральные законы. И множество, огромное множество всяких постановлений правительства разных министерств. В чем одна из проблем, что основные нормы, требования, запреты, они определяются даже не законами, а именно вот этими самыми постановлениями, которые не обсуждаются с общественностью, которые не принимаются депутатами, которые любой чиновник может в любой момент изменить. И это приводит как раз ко множеству противоречивых, абсурдных ситуаций на местах. В качестве примера можно привести. У нас есть федеральный закон, который предусматривает, что многодетным семьям местные власти обязаны выделить собственность, принципиально только в собственные земельные участки по их требованию. А законодательство о Байкале запрещает местным властям выделять землю в собственность. И получается, многодетные семьи, которые проживают на берегах Байкала, а там достаточно много их проживает, да, они ущемлены в правах по сравнению с жителями страны,
других территорий,
до других территорий. И власти местные поставлены в такие рамки, что они в любом случае нарушают закон, не предоставляя землю. Они нарушают один федеральный закон, потому что они обязаны это делать по требованию. И предоставить они не могут, потому что они тоже нарушат закон. Угу. И таких ситуаций множество на этих территориях. Это как раз следствие вот этого вот, в том числе и того, что принимают решения чиновники, а не общественность, а не депутаты в виде закона. И поэтому, конечно, нужно провести ревизию всех норм, всех правил, всех законов. Все-таки выработать единый подход, который будет зафиксирован в законе.
Это не утопия, это возможно сделать?
Ну, конечно, возможно.
Брать и делать.
Сложно, но возможно.
Да, да, о Байкале еще будем говорить не раз сегодня, но предлагаю к конкурсу вернуться. Победители определяли в двух номинациях. Расскажите, что это за номинации, кто стал лидерами, и потом уже к девушкам я вопросы кое-какие адресую.
У нас было две номинации. Экологическая безопасность озера Байкала, ее современное состояние и развитие. Первое место заняла студентка Ирниту Анаит Аратунян. И сегодня она, к сожалению, не смогла прийти. У нее зачетная неделя.
Она учеба, очень, да. На первом месте.
Да. Вторая номинация – это развитие туристической деятельности с учетом природных и климатических особенностей озера Байкал. И здесь у нас победила целая группа студентов от госуниверситета. Елена Макрицкая, Артем Давыдов, Надежда Фефилова, Юлия Лобыгина, Анастасия Мельникова, Елена Соколова и Василиса Лукиянчук.
Целая команда большая трудилась над этим проектом, и хотелось бы напомнить слушателям, что у нас в студии также сегодня студенты юридического института госуниверситета Елена Макрицкая, Василиса Лукиянчук. Девушки, вопрос такой, как вы об этом конкурсе узнали и почему решили подключиться к тому же такой огромной командой?
Такая огромная команда, потому что все мы любим Байкал, конечно же. Все часто слышат о том, что количество туристов на Байкале увеличивается, и нам было интересно поработать именно с этой проблемой. Узнали мы о конкурсе от нашего научного руководителя в университете, собственно, это заведующий кафедрой международного права и сравнительного правоведения Дмитрий Владимирович Чорников. Он нас так объединил, консолидировал, хоть мы все с разных курсов, но объединены такой одной темой. Ну, работали мы достаточно долго, много изучили, для нас это было очень полезно, очень интересно, потому что в ходе работы я для себя лично открыла, ну, такие правовые нормы, о которых я, например, даже не слышала. Так глубоко не знала. Было достаточно интересно глубоко покопать.
Да, Василиса, вам.
Да, ну, у меня вообще идея законодательства об охране и вообще регулировании Байкала, она была уже достаточно давно, и просто не было какой-то вот возможности. Я очень благодарна как раз-таки Михаилу Викторовичу, что возможность проявить себя, она все-таки предоставилась мне. Но у меня оно более в природном аспекте как-то больше двигалось. Никогда не думала, что у нас на Байкале с туризмом могут быть какие-то проблемы. Конечно, то, что большое количество народу посещает Байкал, это, ну, определенный фактор риска был, я об этом догадывалась, но что необходимо более четко регулировать эти вопросы, вот это было для меня сюрпризом на самом деле. Мы изучали, кстати, и международное законодательство тоже насчет различных туристических направлений. Австрию взяли и, ну, вообще вот европейские страны.
Опыт смотрели, да?
Да, где практикуется вот то, что мы тоже и взяли для данного законопроекта.
А в чем ваше предложение заключается?
Мы, так скажем, долго думали и в итоге, так анализируя законодательство как зарубежное, так и российское, мы, можно сказать, решили пойти по пути наименьшего сопротивления и решили разработать законопроект о туристском сборе на Байкальской природной территории. Вот, мы думали, что, ну, у нас же есть уже опыт такой в Российской Федерации, будет достаточно легко. Но все оказалось не так просто. И вот мы предложили ввести для туристов, именно для иностранных граждан, которые посещают Байкальскую природную территорию, туристский сбор, если они пребывают там более суток. Но при этом у нас возникло два проблемных вопроса. Ну, Байкальская природная территория, она очень большая, существует несколько экологических зон. Мы долго спорили о том, в какой зоне туристский сбор вводить, это первый был момент. А второй, в какой из бюджетов. Байкальская природная территория, именно в туристическом аспекте, достаточно разнородна. Какие-то территории посещают больше туристов, какие-то меньше, где-то больше турбаз, а где-то, например, ну, как называют это, дикаря отдыхают люди. И как, собственно, это контролировать, как собирать и в какой бюджет. И, собственно, вот этот уровень бюджетной обеспеченности, на наш взгляд, он бы и способствовал эффективному распределению средств. Должны это быть муниципалитеты или это должен быть регион, который уже по мере необходимости, так скажем, будет раскидывать. Ну, в итоге мы так долго спорили и выбрали все-таки регион. Мы решили, что муниципалитеты будут оставлять заявку по потребности, то есть кому-то нужно вывести мусор, но не хватает, ну, так скажем, местного бюджета, кому-то нужно там очистные построить, кому-то нужно дорогу проложить, ну, то есть там где-то, может быть, там турбазу подновить. Ну, собственно, они оставляют заявку, и субъект, ну, в частности, там, Иркутская область, Республика Бурятия, Байкал же у нас на территории нескольких субъектов расположен, они уже, соответственно, выделяют денежные средства, которые вот поступили от сбора туристского.
Большой это сбор?
Мы установили, по-моему, чуть больше 50 рублей.
Михаил Викторович, жизнеспособно это предложение?
Я считаю, что идея абсолютно здравая, и она возможна. У нас есть прецедент сейчас в законодательстве в виде эксперимента. Берем курортный сбор в трех регионах. Когда обсуждался этот вопрос, кстати, многие вопросы, которые сейчас озвучили, в том числе девушки, они там обсуждались, и в какой бюджет должно платиться, как это должно распределяться, в какие суммы, и очень были жаркие споры. И на самом деле, действительно, это принципиальные важные вопросы, потому что, если уж брать эти деньги, то они должны идти на благо территории, на решение проблем территории, а не просто уходить куда-то и кому-то, да, как у нас зачастую бывает. И согласен абсолютно с предложением о том, что брать нужно с иностранцев, ну, по крайней мере, в первую очередь. Не очень согласен с такой скромной суммой, мне кажется, что с иностранцев можно брать больше, потому что...
Долларов 50, не рублей.
Наверное, даже так, потому что иностранец, который приезжает на Байкал, на самом деле его бюджет составляет такую немаленькую сумму, исчисляемую там тысячами долларов, да, заплатить еще немножко, да, то есть для того, чтобы эти деньги остались в реальной пользе для Байкала, для территории, мне кажется, это разумно и будет не накладно. Не повлияет на решение, ехать или не ехать. Ну, лишние 50 долларов, условно говоря, в день на это не повлияет. И на самом деле мировой опыт говорит о том, что на многих территориях, где есть особо ценные природные объекты, это, в общем-то, действует и довольно-таки успешно. Тем более, что сейчас уже ученые и практики, да, то есть и мы все видим, что Байкал не нужно, чтобы он было максимально бесконечное количество туристов, что есть некая разумная грань, та самая антропогенная нагрузка, которая является далее избыточной. Регулирование как раз может быть вот та самая плата. Если их становится слишком много, мы можем эту плату увеличивать. Если их не достает, можем ее уменьшать, тем самым регулируя поток. Но это только иностранцев должно касаться, потому что для жителей региона и страны, конечно, это должен быть доступный объект, несмотря ни на что.
К участникам конкурса вопрос. У вас коллектив достаточно большой работал. Как вы нашли общий язык? Как сама работа вот эта коллективная проходила?
Мы распределили просто...
роли, задачи.
Да, роли, задачи, как это в успешной команде должно быть, там провели тимбилдинг.
Dream Team получилось?
Да, я думаю, учитывая, что наша работа победила, ее признан победителем, думаю, Dream Team получилось.
Ну что ж, уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, 4 минуты, оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии Евгения Дмитриева и мои соведущие, напоминаю, Михаил Викторович Чапов, депутат Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И также студенты Юридического института Иркутского государственного университета Елена Макрицкая, Василиса Лукьянчук. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сегодня мы говорим о проблемах Байкала и о законотворчестве. Дело в том, что был объявлен конкурс Михаилом Викторовичем, и победители этого конкурса побывали на стажировке в Москве. Ну а конкурс касался законотворческих идей по сохранению уникальной природы озера Байкал. О проекте девушки уже частично рассказали, но я бы начать хотела с цитаты из интервью Михаила Щапова, потом обсудим. А вы сказали как-то, что в существующей правовой базе, в правоприменительной практике накопилось большое количество противоречий, спорных моментов, чрезмерной зарегулированности. И это следствие того, что до сих пор нет внимания единого понимания, что для нас значит озеро. Это туристический объект, который можно и нужно использовать во благо всех жителей, или заповедный природный феномен, который нужно сохранять в первозданном виде. Ваше личное мнение, все же, что такое Байкал и в каком направлении нам дальше развивать озеро?
Ну, Байкал, безусловно, существует во многих ипостасях, и условно их можно разделить на то, что, ну, три важные блока, да, что это, прежде всего, ценный природный объект, который нам нужно охранять, который нам нужно передать будущим поколениям в целости и сохранности, это наша ответственность. А вторая ипостась – это то, что это дом для многих людей, 130 тысяч человек живут на берегах Байкала, конечно, для них это вот место для жизни. И третья ипостась – это то, что это источник ресурсов, которые могут использоваться в экономической деятельности. Это и питьевая вода, которая, как мы знаем, в будущем будет очень, очень ценным ресурсом, и туристический его потенциал, ну и многое-многое другое, что может быть связано с брендом Байкала, с тем, что растет, живет на Байкале и так далее. И, безусловно, когда мы говорим о законодательстве, о правилах игры вообще, государство должно делать баланс между всеми ипостасями и учитывать их всех. Конечно, во главе угла должна быть сохранение его и сбережение, но и о людях забывать нельзя. И если мы ради сохранения принимаем какие-то меры, которые отражаются на их жизни, то, безусловно, мы должны им компенсировать и учитывать это в законодательстве. Сейчас, к сожалению, это не всегда происходит. Ну и грех не пользоваться теми возможностями, которые нам дает. И вот, исходя из этих принципов, мне кажется, надо к нему так и относиться.
А скажите, на ваш взгляд, сегодня самые злободневные проблемы Байкала? Ну вот если некий рейтинг составить.
Знаете, проблем много. То есть я бы сказал, две основные проблемы. Первое, что у нас не улучшается, иногда даже ухудшается экологическая ситуация, если это в общем, да, то есть без подробностей. И второе, что люди, которые у нас сейчас живут на Байкале, для которых это дом, они, в общем-то, у нас поставлены на грань практически вне закона. То есть любое их действие, то есть можно признать или административным, или даже уголовным преступлением. И жить там становится практически, ну, юридически, по крайней мере, невозможно. И в чем еще самый главный парадокс и недостаток вот этой системы сложившейся, что она в целом якобы, ну, такая запретительная и ограничительная, и целью является сбережение Байкала. Но парадокс в том, что из-за того, что вот она вот такая вот противоречивая, экология не выигрывает, а наоборот проигрывает. Ну, в частности, те же честные сооружения, невозможно построить.
Они нужны, как воздух.
Они как раз нужны, да. Но есть нормы, которые запрещают там, делать многое на Байкале, излишние процедуры, которые нужно проходить, излишние требования к этим очистным. Они просто приводят к тому, что они просто не строятся. Потому что местные власти, да и региональные власти, они не могут преодолеть эти ограничения. И поэтому вот эта строгость, которая есть, она не играет на руку той цели, ради которой она есть.
Как считаете, удастся ее в обозримом будущем, что ли, решить?
Я уверен, что да, потому что она осознается уже практически.
Понимание есть, да.
Да, на всех уровнях. Самое главное, у федерации. Но в целом тренд все равно там остается такой, что давайте на всякий случай все запретим, а там посмотрим.
Ну, а федерация, да, в столицу сейчас переносимся, правда, виртуально. Победители конкурса, который был связан с законотворческими инициативами, побывали на правовой стажировке. А как прошла ваша поездка? Что было в программе? Что вас лично заинтересовало, удивило?
Поездка прошла замечательно. Ну, как может пройти поездка у человека, который 5 дней был в Москве, когда была теплая, прекрасная погода, красивая Москва, тем более в Государственную Думу попасть? Мы были 3 полных дня. Побывали на 2 круглых столах по интересным очень темам. На одном столе обсуждалась Арктика, на другом – развитие агропромышленного комплекса. Нам проводили такие очень интересные экскурсии. Бывали на экскурсии в Совете Федерации, узнали, что там есть там экологические люстры. Я даже не представить себе такого не могла.
Как это выглядит?
Ну, это такие большие стеклянные купола, под ними такой хрусталь. Этот хрусталь как-то аккумулирует солнечный свет и позволяет освещать помещение до глубокой темноты.
Называется плафон дневного света.
Да, да. Вот. Побывали мы на пленарном заседании, Госдума говорила, и нам проводили большую экскурсию. Побывали в кабинете Геннадия Андреевича Зюганова. Было так интересно очень, потому что как музей, так необычно, так даже немножко трепетно. Вот.
Да, он очень трепетно, кстати, относится к подаркам, которые ему дарят. Даже на секунду показалось, что я в музее Капитал Шоу «Поле чудес». Там все фигурки, все картины, вообще все, что ему приносят, он все хранит, все у него аккуратненько стоит, все его пыль сдувают. Вот прямо приятно было зайти, понимая, что это, это человек вот обычный, то есть не какой-то небожитель там.
Да, на самом деле даже было так, немного странно, когда, казалось бы, должна быть такая атмосфера, вот прям там хрустальная, ничего не потрогай, все разрушится. Но нет, достаточно у нас был такой теплый и конструктивный диалог с Михаилом Викторовичем. Вот, и, в принципе, сотрудники аппарата, фракции КПРФ, в принципе, аппарата Госдумы очень так тепло к нам отнеслись, проводили экскурсии, мы могли свободно совершенно задавать любые вопросы, и нам на них отвечали. Это очень порадовало. Мы действительно не просто посмотрели, но и узнали для себя. Я для себя достаточно много таких интересных моментов подметила, и все равно процесс посмотреть изнутри, это не то, что показывают по телевизору, там, по Первому каналу, как проходит заседание в Госдуме.
Они проходят? Потому что мы же видим телевизор.
Мы были на пленарном заседании, и там есть такой специальный балкон, куда приводят гостей, сидят люди, обсуждают, достаточно живой был диалог. Мы пришли, там затрагивался какой-то процедурный вопрос, нам было так не особо интересно, просто так смотришь, что-то обсуждают, заинтересованность показывают, было так интересно.
То есть люди там, они живые люди, да. Это не картинки, да?
Да-да-да, столовая достаточно вкусная. Мне там понравилось брокколи, ела всю стажировку брокколи в столовой Госдумы. Буду внукам рассказывать.
А вы знаете, мы представляем, что если проходит какое-то бурное обсуждение, что могут и плеснуть водой, там что-то вот такое происходить. Как на самом деле?
Мы попали в такое хорошее время, как раз обсуждались законы про контрсанкции и наказания для тех, кто помогает становлению санкций на территории России, санкций в Европу. Очень хотелось попасть именно на обсуждение этих законопроектов, но мы немножко не успели, но мы видели онлайн-трансляцию, как Жириновский это все пробивал, различные другие депутаты очень сильно кипели страсти. Но мы пришли на как раз завершение обсуждения какого-то вопроса, касающегося санкций, и следующий вопрос, который обсуждали, это вопрос об изменениях в закон о туризме, что-то такое было.
Это как раз ваша сфера.
Да, и мы еще узнали, что специалисты, которые присутствуют в каждой фракции, сначала проходят заседание с этими специалистами. Специалисты говорят, давайте наше решение такое-то, например, голосуем за или голосуем против. И уже на самом пленарном заседании все решается, давится на кнопки. Но, в принципе, каких-то негативных моментов, что сейчас насаждают в молодежной среде по поводу депутатов, я против. Депутаты молодцы.
Скажите, кем вы видите себя спустя лет 5-10?
Я так, конечно, не скромна. Я бы хотела работать в природоохранной прокуратуре, например, потому что, ну, я очень люблю там деревья, животные. Ну, вот, и мне вот эта сфера очень интересна. Ну, может быть, там, если получится. Ну, в любом случае, я себя вижу вот именно в сфере экологии. Потому что, вот, на самом деле, когда я поступала на юрфак, я не думала, что это можно как-то связать. Экология, право. Ну, теперь я понимаю, что с правом можно связать все, абсолютно все, даже бобров, все что угодно.
И Василиса?
Да, ну, у меня тоже, у меня как такая наследственность получается. То есть у меня папа очень, как... У него очень много интересов в земельном праве, в экологическом праве, различные экспертизы проводит. Вот. Ну, я все детство, получается, я все детство в этой вот атмосфере находилась. И, честно говоря, мне не хотелось дальше связывать свою жизнь как-то с экологией. Я думала, наоборот, куда-то в гражданское право просто уйти или в уголовное. Но вот этот год показал, что экологическое право – это, в принципе, выход, и это та ниша, куда я могу приложить полученное знание, знания накопленные, которые мне передал мой папа, сама что-то нарастить. И, в принципе, да, скорее всего, тоже нескромно, так, возможно, буду работать вместе с Леной.
Вот мы знаем будущее природоохранной прокуратуры. Михаил Викторович, еще несколько вопросов. А такую большую команду удалось в Москву отправить на стажировку. Как этого добились?
Конечно, огромная благодарность руководству университета нашего, госуниверситета, потому что у нас в рамках наших бюджетов была по одному победителю из номинаций.
То есть не думали, что будет такая команда работать?
Да, это для, большая. Да, учитывая, что мы, это наш был первый опыт проведения такого конкурса, мы этот момент не учли. Поэтому большое спасибо университету, что он согласился за его счет. Практически все остальные ребята приехали.
Подводя итоги, вы довольны результатом проделанной работы, итогами конкурса, тем, что получилось? Достигли ли тех целей, которые ставили изначально?
Да, приятно был удивлен тем, как получилось. И тому отклику, который был... И реакция ребят, когда я общался с ними в Москве, и, ну, видел горящие глаза, видел действительно, что у них открытия какие-то происходят. Это было приятно, и, ну, было ощущение, что все это не зря. Да, что, может быть, это начало чего-то правильного, хорошего и нового у ребят будет. Натолкнет их на что-то важное в их жизни. Я думаю, что есть смысл повторять, и мы, может быть, с другой темой какой-то, такой же злободневной, на следующий год выйдем с такой же инициативой. Поэтому, ребят, приглашаем еще раз присоединяться и выигрывать призы.
Вы знаете, вот у меня лично такой вывод. Главное было обратить внимание студентов, школьников, это не суть важно, на проблемы именно нашего региона, потому что мы много говорим о том, что не должны уезжать наши ребята из Иркутской области, они должны работать на то, чтобы у нас что-то менять. И вот это как раз получилось, потому что интерес к Байкалу, к природе и к решению главных проблем, которые связаны с нашей областью. Правда же?
Ну да. Я вот еще, можно добавлю, например, за поездку, даже, ну, я все-таки избиратель, и на самом деле было очень приятно, когда ты понимаешь, что вот эти вопросы, которые в твоей голове есть, что, ну, депутаты не какие-то эфемерные личности, которые думают там о чем-то высоком, там, как построить отношения с США и прочее, что у них тоже есть понимание этих проблем, ну, тем более вот депутаты от нашего региона, в частности, Михаил Викторович, и, ну, как вот избиратели, мне это дает в такую веру, в демократию, там, не знаю, что нужно всегда ходить на выборы, нужно голосовать, потому что, ну, кто будет решать эти вопросы, ну, нужно выбирать правильного человека, который может, ну, у которого есть понимание проблем и который может донести до, на федеральном уровне и как-то поспособствовать их решению. А проблема Байкала, я считаю, нужно заниматься, это очень интересно и перспективно.
Ну что ж, спасибо большое, благодарю моих соведущих. Напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» сегодня были Михаил Щапов, депутат Государственной Думы, и также Елена Мокрицкая, Василиса Лукьянчук, студентки юридического института Иркутского госуниверситета. Вам также спасибо.
Вам тоже спасибо.
А, уважаемые слушатели, благодарю вас за внимание и оставайтесь на 91.5 FM.